Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. И я приветствую наших гостей, обозревателя «Коммерсанта» Арину Бородину и кинорежиссера Павла Бардина. Тему нашего разговора можно назвать так: «Интеллигенция между Михаилом Прохоровым и Владиславом Сурковым». Не было ни одного предвыборного события в последние годы, которое вот так вот всех взбудоражило и породило бы столько версий и споров, как развал партии «Правое дело» и конфликт между Прохоровым и Сурковым. Даже люди, далекие от политики, которые не включали телевизор много лет, вчера кинулись смотреть передачу о Евгении Ройзмане и спорят о различных версиях происшедшего. Но это в самом деле настоящий детектив. Павел, вы были в центре событий, присутствовали на съезде партии, когда Алла Пугачева объявила, что Владислав Юрьевич сошел с ума. Вы были на съезде в качестве делегата или в качестве гостя?
Я был в качестве гостя, но я был и в предыдущий день, когда Дунаев открыл так называемый съезд, и у меня были переговоры с Прохоровым, я был готов войти в «Правое дело».
То есть вы видели то, что Прохоров назвал тогда попыткой рейдерского захвата партии?
Да, это было удивительно спокойно и цинично. Очень многие люди, я так понял, даже не успели понять, что происходит.
Ну, главные ваши впечатления вот этих вот двух дней съезда, или это первый день съезда, а второй день уже был собранием единомышленников Прохорова?
Главное впечатление – это, безусловно, Прохоров, который, по-моему, расстался с некоторыми иллюзиями, стал большим политиком и сказал правду. Я слышал потом мнение, что искренность для политика – это слабость, а мне не интересны такие политики, которые не способны на искренность. До последнего я был уверен, что это договорной матч, и я готов был участвовать в нем, чтобы хоть как-то поспособствовать изменить хоть что-то. В тот момент, когда Прохоров сказал о роли Суркова в современной российской политике, я почувствовал, что компромисса больше никакого нет. И чтобы человек такого уровня заявил об этом и сказал правду во всеуслышание, мне кажется, это поступок, это очень важно.
Да, это было очень эффектно, когда Михаил Прохоров назвал имя кукловода, как он сказал, и зал взорвался аплодисментами.
Да, это не первый раз, когда кто-то разъясняет место администрации президента и замглавы администрации в существующей системе координат, но Прохоров, как никто, имел возможность быть услышанным, и ему было чем рисковать, в отличие от многих, кто говорит правду.
Арина, добрый вечер. Не было ли у вас желания, вот как у Павла, вступить в партию «Правое дело» или хотя бы голосовать за нее 4 декабря? Ведь много, наверное, ваших друзей и знакомых, ну вот Александр Любимов, в частности, телевизионный человек, поддержали эту партию.
Ну, во-первых, я вам хочу сказать, что мне бы не хотелось иметь в друзьях такого человека, как Александр Любимов, даже не буду стесняться, и у меня были бы и более резкие выражения в его адрес, но это уже не про эту передачу. Нет, вы знаете, у меня ни на минуту не было желания ни поддержать Михаила Прохорова, ни тем более голосовать за эту партию, но я наблюдала за этим со стороны, скажем так, вот как за очередным таким смоделированным спектаклем, и с тем, как это затевалось, и понятно было, что все это было сделано по согласованию с Кремлем и с Сурковым в частности, что, собственно, не опровергает сам Прохоров, поэтому у меня не вызывает это ни малейшей симпатии. И более того, я бы даже, наверное, вот так себе задаю вопрос, наверное, может быть, я и пойду голосовать на выборы, но только для того, чтобы не отдавать свой голос «Единой России», который и так, я думаю, накинут приличное количество непринадлежащих ей потенциальных голосов. Вот, поэтому нет, у меня не вызывало это никакой симпатии. Другой вопрос, как это было, выглядело сейчас. Ну, у меня нет, в смысле, ясности в том, насколько там чистая, нечистая эта ситуация. В первый день я категорически не верила в то, что там это демарш Прохорова, потом несколько иная у меня была точка зрения. Меня в этой ситуации, Дима, я скажу так, меня, вот я уже несколько дней про это говорю, меня больше всего огорчило, если так можно сказать, и то, что вот наше телевидение как инструмент влияния на аудиторию, на зрителей, на публику в очередной раз просто изнасиловали в возвращенной форме, а они безропотно отдались. Я просто других слов не могу подобрать, потому что я не вижу других вот более точных определений к тому, что происходило на телеэкране в течение среды и четверга. А почти уверенно будет происходить сегодня и завтра.
Ну, очень много было написано об этом в последние дни, вообще об этом конфликте, и, может быть, даже чрезмерно много и много лишнего. Но я должен сказать, Арина, что ваша заметка в «Коммерсанте» вообще одна из лучших публикаций об этих событиях, потому что, ну, вы просто открыли механизм, как работает вот это вот давление, да, вы показываете, как на протяжении одного дня, вот этого четверга, освещался федеральными телеканалами съезд правого дела, как уже к вечеру Михаила Прохорова, который был таким божеством, гостем во всех программах, стали называть просто Прохоровым, уже не Михаилом, а в пятницу он стал чуть ли не врагом народа, и который ведет криминал во власть, а сегодня уже черт знает, что мы не знаем, что будет завтра. Уже говорят, что про Аллу Пугачеву сняли такую же передачу. Ну, расскажите, пожалуйста, о ваших теленаблюдениях нашим слушателям.
Вы знаете, я должна все-таки про Аллу Пугачеву прояснить ситуацию. Это не совсем так, потому что вот сегодня много на этот счет тут и на Фейсбуке, и в интернете писали. Этот фильм «Справедливости ради» на НТВ стоял еще 2 недели назад в сетке. Это новый проект, премьерный. Просто они для затравки, естественно, кто у нас самый популярный человек в стране после Путина, я думаю, а то, может, и популярнее Путина, это Алла Пугачева. Просто так совпало. Но, конечно, сейчас это будет очень в кассу, потому что там есть некомплементарные вещи для Аллы Борисовны. Это касается ее частной жизни. И некоторых предпринимательских ее наклонностей неудачных. Вот. Но это не запланировано специально к тому, чтобы ее дискредитировать фильм. Поэтому я за чистоту жанра здесь. Что касается других моих наблюдений, я вот, к сожалению, с опозданием, наверное, от многих посмотрела уже сегодня фильм НТВ по поводу Евгения Ройзмана, его криминального прошлого и так далее, якобы связи с, вот, с группировкой разными криминальными. Вы знаете, на мой взгляд, сделано очень слабо. Фильмы, которые делала эта же команда и по этой же команде сверху, про Лужкова, «Дело в кепке» и «Крестный батька» про Александра Лукашенко были сделаны зажигательнее, креативнее и имели очень большой рейтинг, скажу вам. Вот я сейчас сомневаюсь, что будет большой рейтинг, потому что очень на коленке сделан фильм быстро, и я понимаю, почему, потому что команда, видимо, отдавалась в среду, а эфир надо было сделать уже к пятнице. Но вот что смогли, то наляпали, я даже не поняла, что уже фильм закончился. Поэтому я оцениваю их возможности очень слабо с точки зрения воздействия на массовую аудиторию. Я думаю, что зритель вообще слабо понимает, кто такой Евгений Ройзман. Им на него, им, это же не Лукашенко и не Лужков, которых все знают. Вот. Но я думаю, что в итоговых программах, конечно, будет более изощренная, вот в субботу, воскресенье, более такая изощренная пальба по Прохорову. И главное, вот что, чего я, например, жду, не без злорадства, например, вот в субботу вечером поздно у Сергея Брилева будет Борис Надеждин, который у нас сейчас главный, так сказать, критик Михаила Прохорова. Он не сходил с экранов госканалов, говорил о всех недостатках и смертных грехах бывшего лидера правого дела. Так вот, Брилев 3 месяца назад распинался в такой любви к Прохорову, так говорил о своей дружбе с ним. А теперь у него в гостях будет Надеждин, который должен говорить о его недостатках. И еще по своим вот сведениям, по своей информации, я знаю о том, что запрет из Кремля на вот освещение истории с Прохоровым очень жесткий. И вот говорят, что даже программа «Центральное телевидение» на НТВ, которая все-таки позволяет себе показывать и рассказывать больше, чем другие, не знаю, говорят, что у них не разрешают им дать сюжет на эту тему, поэтому единственная, наверное, программа, которая, может быть, говорить будет об этом как-то сбалансирована, это «Неделя с Марианной Максимовской». Но и тут тоже надо посмотреть, как это будет. А самым, конечно, впечатляющим событием вот этого освещения, ну, 2 момента. То, что вы уже упомянули, это когда вечером, не помню точно, или на Первом канале, но, по-моему, это был канал «Россия-1», Прохорова и Ройзмана называли уже без имен. Это вот как Березовский, Касьянов, Ходорковский, они недостойны эти люди называться по имени. И то, как кромсали и монтировали эту цитату несчастную, когда Прохоров выступает в Академии наук перед своими сторонниками и говорит про высокое собрание. Вот на канале «Россия», я уже писала об этом, оставили только одно предложение. Сказали, что у нас сегодня не съезд. Понять, что, о чем идет речь и кто там что собирался и зачем, решительно невозможно. Но справедливости ради скажу, что в новостях и Первый канал, и НТВ все-таки из этой речи Михаила Прохорова оставили фразы, из которых можно было понять, что все-таки дело нечисто. То есть фальсификация съезда. Звучали слова, не то, что на людей давили, но они остались порядочными людьми. Это было на Первом канале, и я считаю, что по нынешним временам, но это почти гражданский подвиг, что это прошло в новостях. Но вообще просто была дана команда очень жесткая прекращать его показывать и до минимума свести в эфире.
Ну и ни слова о Суркове, конечно, не было. Павел, вы смотрели фильм о Ройзмане? Ну, не фильм, а это передача, быстро сделанная, как сказала нам Арина.
Я смотрел, я вот назвал бы это подделкой, а не фильмом. Не хочется оскорблять кино и телепрофессионалов, которые делают кино. Я смотрел, часть посмотрел на перемотке, очень предсказуемо. Я думаю, все, кто работал в журналистике, в современные, могут сценарии вот этой черной пиар-компании про Прохорова расписать для каждой передачи. Ничего интересного, ничего того, чтобы я не знал. Все очень предсказуемо. Ройтман, безусловно, спорная фигура. У меня к нему тоже есть какие-то свои вопросы. Но понятно, что это и для чего это. Мне кажется, произошла очень важная вещь. Сейчас многие люди обманывали себя или других и говорили, что вот есть какая-то альтернатива. Есть первая, есть НТВ, есть Сурковский, а есть антисурковский, есть Тимакова, Медведев, Путин и какая-то сложная история. Выяснилось, что действительно главный центр Сурков, и на телевидении команды отдаются из одного центра напрямую. Мне кажется, это для многих было тоже открытием и потерей каких-то иллюзий.
Ну вот многие не могут понять, неужели Сурков такой мелочный человек, почему его волнует какой-то Ройзман, но у вас-то, Павел, была возможность убедиться в мелочности Суркова, ну или, я не знаю, чиновников администрации президента, ему подконтрольных, когда речь шла о вашем фильме «Россия-88», который не выпускали на экраны, когда шла речь о награждении вашей картины на фестивале в Ханты-Мансийске, да, очень схожие обстоятельства, хотя совсем, конечно, другого масштаба.
Да, эта история для меня немножко закрыта. Ну, то есть, я знаю, что мне говорили, что звонил Сурков кому-то там. Я не могу об этом говорить подробно, потому что он звонил не мне, и эти люди, в отличие от Прохорова, к сожалению, побоялись сказать правду. Но я рассказывал о том, что я по поводу следующего уже фильма ходил в администрацию, вот там столкнулся, ну, не с мелочностью, но с какой-то такой вот в миниатюре, но смешной ситуацией, когда мне предложили сотрудничество, какое-то кино, не против кого, а за все хорошее, а через 2 или 3 дня по звонку сняли фильм с открытия фестиваля. Наверное, в расчете на то, что я куплюсь на обещанные бюджеты и смолчу. Поэтому, ну, это такие технологии, и они работают и в маленьких масштабах, и в больших. Я так понимаю, что договоренность действительно была у Прохорова, что он будет конструктивным оппонентом. И мне эта позиция была симпатична. Мне кажется, что стратегия 31 не работает. Но, видимо, он проявил слишком много инициативы. Его наняли как строителя, а он построил еще и по собственному эскизу. И я понимаю так, что Ройзман – это человек, который готов был привлечь электорат, не предназначавшийся Сурковым для правого дела, а которые должны были поделить совершенно другие партии. И правое дело становилось более серьезным игроком, чем та праволиберальная мягкая концепция, которую, видимо, для него выдумал Сурков и его сотоварищи.
Гости программы «Итоги недели» Радио Свобода, обозреватель «Коммерсант» Арина Бородина и кинорежиссер Павел Бардин. Арина, я думаю, что тема Сурков и телевидения совершенно бесконечная, и тут очень много интересного.
Вы знаете, я вот просто не могу не сказать о том, что сейчас говорил Павел, о его вопросе, потому что так получилось. У меня было интервью с Александром Роднянским, который имел прямое отношение к фильму Павла, о котором мы только что говорили. И, скажем так, из очень информированных источников, и я об этом спрашивала Роднянского в интервью, оно опубликовано в «Коммерсанте», я знаю, что ему просто Сурков выволочку устраивал за этот фильм. И это была одна из причин, почему Роднянского даже не назначили на официальную должность вот на национальной медиагруппе, потому что это вызвало ярость, что он оказывал продюсерскую поддержку фильму Павла Бардина. Это вот очень информированные люди действительно мне говорили, поэтому я не могу об этом не рассказать. И что это было связано с тем, что сам Сурков вот звонил и устраивал эту, скажем так, акцию. Что касается телевидения Суркова, вот вы и сказали, но мое мнение, это не основано уже ни на какой в данном случае информации, я думаю, что это личное его участие и личное раздражение, вымещенное на Михаила Прохорова. Вот то, что он общается с руководителями главных каналов страны, ни для кого не секрет. И, конечно, там есть еще, наверное, круг людей, не наверное, а точно есть, которые также с ними тесно общаются. Но я думаю, что это прежде всего было как бы его желание. Собственно, его было желание, когда Прохоров входил на экран, поэтому почему я говорю, что у меня нет никакой симпатии. Он ходил по всем каналам в разных форматах, как только угодно, только что канал «Звезда», по-моему, его к себе не приглашал, и программа «Пока все дома». Вот. А так он был везде, говорил везде примерно одно и то же, и поэтому мне это не вызывало никакой симпатии и интереса. А сейчас точно по такой же команде он прекращает везде это хождение. Но если сложится конъюнктура так, что вдруг Прохоров, может быть, опять им понадобится, как нам знамя борьбы с оппозицией или с действующим режимом, он точно так же опять войдет на все каналы. И вот в этом смысле я поэтому ничего не исключаю в этой ситуации. Но думаю, что в этой истории много личного. Много личного. А то, что вот Михаил Прохоров написал в своем блоге, и я читала его на сайте в интернете, что у него нет никаких личных претензий никому, мне показалось, что, называется, он откатывает немного назад, потому что мощь и злость, видимо, Владислава Суркова, она, ну, не показалась ему такой наивной, что ли. Поэтому я думаю, что тут пока все по-серьезному со стороны Владислава Суркова, но это вот уже мое личное ощущение, я подчеркну это.
Да, Павел, наверное, вы тоже согласитесь, что здесь очень личный конфликт, столкновение двух самолюбий.
Я, с одной стороны, в это верю, и я верю, что ничего не случается без глубоко личной мотивации, и начинается все с эмоций, а не с рационального. Но я думаю, что Михаил Прохоров написал, что у него нет ничего личного к Суркову, потому что ему дело важнее. И побывав вот в своей миниатюрной ситуации, я понимаю, что я боролся за кино. Если бы кино не было, я бы наговорил гораздо больше грубых и откровенных слов и сдал бы, возможно, тех людей, которых я не сдал, и рассказал бы все. Но ради кино нужно поступаться иногда личными амбициями. Мне кажется, Прохоров делает именно это. Я думаю, что личное, безусловно, есть.
Ну вот Арина сказала, что относится к ситуации с Прохоровым без особого сочувствия, и, наверное, большинство тех, кто интересуется этим делом, все-таки на ее стороне. Вот я так слежу за дискуссиями в интернете и вообще, так сказать, за разговорами вокруг этого, и, наверное, определил бы преобладающее настроение как такой злорадный азарт. Кто кого? Сурков Прохорова или Прохоров Суркова? И, наверное, мало кто верит в победу Прохорова. А вы, Павел, верите?
Я не знаю, верить или нет. Я готов помогать посильно, если моя помощь понадобится, ровно по одной причине. Мне надоело комментировать комментарии и сидеть дома на кухне и злорадно над кем-то смеяться. Я уже обсмеялся, что мог, не только лично, но и в кино. Хочется что-то попробовать сделать. Даже если условия к этому не располагают, я увидел, что Прохоров предпринимает именно такую попытку. Было бы очень неприятно разочароваться в нем, и если он, например, выдвинется на президентских выборах, будет реальным оппонентом Путину, и это все ради того, чтобы сделать Путина суперлегитимным президентом еще на 12 лет. Если это вот такая комбинация и прописанный сценарий, я разочаруюсь и буду неприятно удивлен. Я все-таки уверен, что это искренняя история, и мне кажется, это может служить толчком к каким-то переменам. Есть действительно две идеологических позиции. Сурков хочет притормозить страну, и чтобы сознание людей догнало прогресс. А Прохоров – сторонник агрессивного развития. Мне кажется, что именно агрессивное развитие может нас спасти от революции, а не вот эта тотальная стабилизация.
Но мне кажется, что эта история, кроме всего прочего, такой урок либеральной интеллигенции о том, что половинчатые позиции, то есть участие в проектах оппозиционных, но санкционированных властью, в нынешней ситуации быть не может. Ну, либо надо быть вне политики, либо с властью, как какой-нибудь Михалков, либо категорически против, как Лимонов или там группа «Война». А вот между не получается. Ну, или вот как Станислав Белковский на Open Space, вы, может, читали, сформулировал: «Хочешь быть свободным, не связывайся с Кремлем». Согласитесь, Павел?
Дмитрий, мне кажется, вот то, что сделал Прохоров, это самая прекрасная неудача, которая случалась за последнее время. Поэтому пытаться конструктивно сотрудничать с властью и рвать это сотрудничество, если власть не дает возможности сделать то, что ты готов делать, хочешь и считаешь полезным, мне кажется, это единственная возможная позиция. Я действительно не вижу никакой пользы в том, что делает Лимонов, искренне. Я бы пошел бы под дубинки ОМОНа, если бы понимал, к чему это приведет.
Арина, что вы скажете?
Есть еще ресурс для того, чтобы что-то менять, в отличие от Лимонова.
Арина, вот Павел Бардин считает, что у Прохорова есть еще ресурс. Что вы думаете, кто кого победит?
Ну, теоретически я не исключаю ресурса в том смысле, ну, я так считаю, из видения, из того, что я наблюдаю вот в нашей политике, опять же, если кто-то из двух наших лидеров, Медведев или Путин, захочет при какой-то комбинации, чтобы, ну, была видимость какой-то реальной там оппозиции или альтернативы. Но вот события последних дней, некоторое знание там реалий и закулисных каких-то интриг, переговоров, говорит о том, что ни тот, ни другой человек в этой ситуации совершенно не заинтересован в Михаиле Прохорове. А насколько я знаю, пойти на президентские выборы, ну, он, конечно, может в свое время, и Умар Джабраилов, если вы помните, регистрировался, и даже там 0,08% получил на выборах. Нет, если он пойдет, я считаю, что это достойно. В этом смысле я считаю, что каждый гражданин имеет право. Буду ли голосовать за него я? Нет, наверное, не буду. Но это вовсе не означает, что, вот как сказал Павел, я буду сидеть по-прежнему на кухне или в сети, ухмыляться или обсуждать. Ну, просто вот не буду и все, потому что я лучше, как говорится, всегда считаю, что если бы оставили графу против всех, я бы проголосовала графу против всех до тех пор, пока я не увидела действительно человека, кандидата, который бы, вот по моему ощущению, смог действительно реально стать президентом. К сожалению, мне кажется, что у Михаила Прохорова, ко всему прочему, даже если бы ему сейчас удалось, и вот он вошел бы в Думу, была большая проблема действительно и с соратниками, и со штабом, и со стратегией, и просто вот чисто творческий, креативный подход – у него был очень слабый, и нельзя так относиться легкомысленно, просто надеясь на то, что у тебя такой авторитет и огромный опыт в бизнесе, и, что называется, огромные сбережения финансовые. Этого мало для того, чтобы люди пошли за тебя голосовать. Может быть, это звучит пафосно и наивно одновременно, но вот я так считаю.
Ну вот Станислав Белковский предсказывает, что все это приведет только к одному, к значительному росту числа тех россиян, которые 4 декабря на выборы не пойдут, и Белковский считает, что это как раз очень хорошо. Что вы скажете, Павел?
Мне тоже кажется, что чем очевиднее становится фальсификация всей нашей политической жизни, тем больше очевидно для власти, что надо что-то делать, чтобы не упустить ситуацию из рук. Поэтому мне кажется, то, что произошло, это только в плюс.
Интеллигенция между Михаилом Прохоровым и Владиславом Сурковым. Гостями программы «Итоги недели» Радио Свобода были обозреватель «Коммерсанта» Арина Бородина и кинорежиссер Павел Бардин. Рубрика «Общественное мнение» сразу после сводки новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Часов 20:30 в Москве. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В горах Нажа-Юртовского района Чечни блокированы боевики. В спецоперации участвуют военнослужащие внутренних войск, полицейские и сотрудники ФСБ, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. В подмосковном городе Щербинка сегодня началась бессрочная акция протеста обманутых дольщиков. Как сообщила Радио Свобода, руководитель инициативной группы Антонина Лусева, в акции участвует около 150 человек. Китай предоставит Беларуси льготный кредит на 1 миллиард долларов. Об этом сообщил сегодня председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Убанга в ходе визита в Минск. Группа российских парламентариев прибыла сегодня в Дамаск для встреч с президентом Сирии Башаром Асадом и представителями оппозиции России, выступая против международного вмешательства во внутренние дела Сирии, готова максимально содействовать внутриполитическому диалогу в этой стране, заявил глава российской делегации, зампредседателя Совета Федерации Илья Сумаханов. В Ливии в результате ударов авиации НАТО по Сирту, родному городу бывшего лидера страны Муаммара Каддафи, убиты более 350 человек, заявил представитель Каддафи Муса Ибрагим. Командование НАТО информацию пока не комментирует. В популярном среди иностранных туристов в индийском городе Агра при взрыве в больнице сегодня были ранены не менее 3 человек. Ответственность за произошедшее пока никто на себя не взял. В Лондоне организаторы международной выставки оружия исключили из состава ее участников 2 пакистанские компании. По данным Associated Press, решение было принято после того, как один из британских парламентариев, посетивший экспозицию, обнаружил на пакистанских стендах брошюры, рекламирующие кассетные бомбы. Yeah. В Пакистане более 300 человек погибли, 600 ранены в результате наводнения в провинции Синд на юге страны. Об этом сообщают пакистанские власти. Вы слушали краткие новости на волнах «Свободы».
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. На этой неделе Москву посетил Дэвид Кэмерон. Отношением россиян к Великобритании посвящена рубрика Вероники Баде «Общественное мнение».
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
На вопрос «Как вы относитесь к Великобритании?» 71% респондентов Левада-центра отвечают положительно. Об отрицательном отношении говорят только 12% опрошенных. Вот наблюдение социолога Бориса Дубина.
Англия воплощает что-то вроде надежности, соблюдения законов, высокий уровень правосознания, высокий уровень жизни и так далее, но все-таки страна далекая. Конечно, ну вот особое островное положение Великобритании, видимо, здесь как-то сказывается, а период англомании для русской культуры все-таки остался далеко в прошлом, и сегодня английский скорее связывается с Соединенными Штатами, чем с Великобританией. Поэтому в целом отношение очень положительное. Но как бы вот ощущение постоянного контакта, постоянной какой-то заинтересованности с той и с другой стороны, может быть, не такое живое и острое, как, там, скажем, в Германии или Франции.
71% россиян заявляют о своем положительном отношении к этой стране. И Великобритания, в числе других стран Западной Европы, находится на втором месте в списке стран, на сотрудничество с которыми, по мнению опрошенных вашим центром, должна ориентироваться Россия. Означает ли это, что у россиян нет особых претензий к европейским странам, к Великобритании в том числе?
Мне кажется, к Великобритании в первую очередь, наверное, нет претензий, поскольку нет ощущения каких-то прямых связей, которые существовали бы с Великобританией. То есть чувство уважения, несомненно, чувство некоторой основательности, авторитетности, независимости, которая исходит от Великобритании, конечно. Но при этом как бы нет ощущения, что это страна, которая рядом. Я думаю, что скорее в этом дело.
А почувствовали граждане охлаждение в российско-британских отношениях после убийства в Лондоне Александра Литвиненко и отказа России экстрадировать Андрея Лугового?
С одной стороны, да, реакция на убийство Литвиненко была, но на отношение к Великобритании в целом я бы не сказал, что это оказало какое-то влияние. Я думаю, что здесь какие-то другие, гораздо более широкие и общие факторы. Вот действительно, отношение как к некоторой, несомненно, демократии, несомненно, надежной, авторитетной стране, при этом с королевой и со многими симпатичными для россиян символами. Для более продвинутых, молодых россиян, в том числе ориентированных, может быть, на отъезд на работу и учебу или на то, чтобы послать своих детей работать и учиться за рубеж, Великобритания чрезвычайно авторитетна. В этом смысле качество британского образования, уровень британской культуры, цивилизованности страны очень положительное влияние оказывает, но нет некоторого ощущения такой особой близости.
То есть, очевидно, можно сказать, что охлаждение в отношениях произошло не на уровне масс, а скорее на уровне элит.
Да, и даже, думаю, скорее на уровне отдельных средств массовой информации и связанных с ними продвинутых групп. Все-таки на уровень массы это не перешло. Это не ситуация, с одной стороны, массового интереса, поддержки, симпатии, например, к Германии, а с другой стороны, это не ситуация постоянного, ревнивого и очень нестабильного отношения к Соединенным Штатам. Отношение к Великобритании гораздо более стабильное.
Говорил социолог Борис Дубин. Что касается отношения к премьер-министру Великобритании Дэвиду Кэмерону, то оно положительное у 34% опрошенных. 12% заявляют о своем отрицательном к нему отношении, и очень многие, больше половины респондентов, затрудняются с ответом, видимо, просто не имея четкого представления об этой политической фигуре.
Радио «Свобода. Итоги недели». Главную награду в Венеции получил фильм Александра Сокурова «Фауст». Кинокритик Андрей Плахов, когда мы говорили за несколько часов до объявления решения жюри, сказал, что «Фауст» — его безусловный фаворит в конкурсе Венецианского кинофестиваля. И вот объявлено, что «Золотой лев» достается Сокурова.
Трижды наши фильмы получали «Золотого льва». Это было «Иваново детство» Андрея Тарковского, «Урга» Никиты Михалкова и «Возвращение» Андрея Звягинцева. И вот сейчас, спустя 8 лет, опять российский фильм получает «Золотого льва». Александр Сокуров – режиссер мирового уровня, признанный среди профессионалов, имеющий очень много поклонников в мире. Однако его фестивальная судьба складывалась не слишком удачно. Его фильмы много раз участвовали в конкурсах Каннского и Берлинского фестиваля и не получали адекватных наград. И вот впервые сейчас Сокуров получил признание за картину «Фауст», которая представляет собой финальную часть его тетралогии «Власти», так называемой, включающей фильмы «Молох», «Телец» и «Солнце». Картина «Фауст» – это действительно очень крупное, серьезное, многослойное произведение, очень непростое для восприятия, и то, что его восприняли очень хорошо и публика Венецианского фестиваля, и пресса, критика, и, конечно, жюри во главе с Дариной Марановской – это большой успех.
Вы сказали, что фильм непростой для восприятия. Скоро, будем надеяться, он выйдет на экраны в России. Что ожидает зрителя?
Фильм снят на немецком языке, в основном с немецкими артистами. Действие происходит в Европе без точного определения времени, но приблизительно можно сказать, что это время Гёте или, во всяком случае, время мифологии, в которой зарождался Фауст. И вложено огромное количество усилий в создание этого очень сложного и громоздкого мира, хотя, конечно, это метафора скорее, чем реалистический мир. Очень серьезная работа художников, постановщиков, французского оператора, который, кстати, снимал и очень многие знаменитые картины коммерческие в Голливуде и снимал также картину «Амели». Вообще, Сокуров сказал, что в его фильме участвовали представители 39 стран, включая даже Австралию. Фильм непростой для восприятия, очень трудно смотреть фильм на немецком языке для незнающих этот язык, читать очень быстро мелькающие субтитры, потому что в фильме очень много диалогов, они льются как сплошной поток. И, тем не менее, эту картину смотрели с напряжением, и картина произвела огромное впечатление на всех, что говорит о большом таланте Сокурова, его умение создать даже вот в такой трудной литературной форме эффектное кинематографическое произведение.
Продюсер фильма Андрей Сигля рассказал «Радио Свобода», как сложно было работать над «Фаустом» и как вообще непросто снимать кино в России.
На мой взгляд, кино в России продолжает финансироваться по остаточному принципу. Искусство не имеет никакой реальной поддержки от государства. Я не имею в виду конкретные точечные финансирования проекта, в том числе и нашего. А в принципе не существует никакого стремления поддерживать культуру. А вот спорт у нас во главе планеты всей. Там и деньги, там и гонорары. И я понимаю, что это массово, зрелищно. Но культуру оставлять без внимания нельзя. Это подрывает устои общества и в конечном счете и устои государства. Вы не представляете, насколько тяжело искать деньги на кино. Это, с одной стороны, тяжелая работа, иногда это бывает и очень унизительно, и неприятно, но мы идем через это, стиснув зубы, находим средства и создаем картины, которые в конечном счете поддерживают уровень нашей страны, имидж нашей страны, и представляют наш кинематограф зарубежному зрителю. Они с восторгом аплодируют, пишут восторженные рецензии, и это не только наша победа, это же победа и всех киношников, которые работают в стране.
Продюсер Александра Сокурова, Андрей Сигля. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». У третьего международного фестиваля квир-культуры «Квирфест-2011», как всегда, возникли проблемы и с размещением выставок, и даже с самим открытием, которое организаторам и участникам фестиваля попробовали испортить, но не смогли. Рассказывает Татьяна Вольская.
Квир-культура – это культура людей, которые не боятся быть странными, другими, разными. Главная цель фестиваля – поддержать право каждого человека быть собой, независимо от сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Так объясняют свои устремления организаторы фестиваля, активисты петербургской ЛГБТ-сети, объединяющие лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров. Фестиваль включает целую серию проектов, посвященных и месту женщины в политике и в искусстве, и уязвимому социальному положению инвалидов и ВИЧ-инфицированных больных, и роли стереотипов в жизни общества, но главное – искусству, а также праву каждого быть собой. Несмотря на эти мирные цели, открытие фестиваля не обошлось без эксцессов, о которых говорит один из организаторов фестиваля Михаил Белодедов.
Не очень известная националистическая организация «Народный собор», которая почему-то представляется от со всей общественности, деятельность которой заключается только в том, что она активизируется во время проведения мероприятий ЛГБТ-организациями. В этом году, как и в прошлом году, она направила в адрес губернатора обращение с просьбой не допустить проведения фестиваля. При этом они использовали в своем обращении такую терминологию, да, которая называется во всем цивилизованном мире речами ненависти. И в Европе такие речи ненависти наказуемы, да, уголовно наказуемы. У нас, к сожалению, пока такого нет. Что касается событий, которые произошли вчера, то это был одиночный пикет, который, собственно, не особенно убедил всех участников фестиваля в том, что им не стоит его посещать, да, всех посетителей фестиваля. Также были совершены попытки закидать яйцами, была взорвана одна петарда прямо перед входом на одну из площадок фестиваля, да, на которой проводилось открытие. Это арт-мастерская квартира на Невском проспекте 130. После взрыва петарды, конечно же, приехала милиция. Она опросила свидетелей инцидента, но, насколько нам известно, да, никого конкретно они найти не смогли, но мы надеемся, что они как-то держат это под контролем.
По словам Михаила Белодедова, инцидент практически не повлиял на ход фестиваля, многочисленные гости которого выражали организаторам свою поддержку. Да, не все так мрачно, считает и другой организатор фестиваля Ольга Ренкова.
Если в прошлом году письмо, о котором говорил Миша, подписали еще несколько так называемых родительских и других организаций в Санкт-Петербурге, то в этом году ничего подобного не было, и, собственно, попыток закрыть фестиваль в этом году тоже не предпринималось. То есть город становится более открытым и более толерантным, как нам кажется. Нам было очень приятно, что у нас было большое внимание от СМИ на открытии, и, как нам показалось, вот этот инцидент у дверей на входе, он практически не произвел ни на кого впечатления, и на самом деле, собственно, и не омрачил настроение праздничного открытия фестиваля. И нам очень приятно, что люди понимают и разделяют, что быть собой – это одно из неотъемлемых прав человека, и что если мы действительно хотим жить в цивилизованном и свободном обществе, то мы не можем допустить, чтобы какой-то группе людей по каким-либо признакам отказывалась в этом праве быть самими собой.
Цель фестиваля – показать разнообразие идентичности, и все же последние события показывают, что часть общества не может примириться с таким положением вещей.
Я думаю, что это в каком-то смысле даже реакция на нашу работу, потому что мы становимся более видимы, и проблемы, о которых мы говорим, проблемы гомофобии и насилия в отношении геев и лесбиянок, становятся более видимыми. И, как всегда, при обсуждении каких-либо проблем, когда становится более заметной одна точка зрения, то становится более активной и полярная ей точка зрения. И нам кажется, что это действительно в каком-то смысле реакция на нашу работу. И чем больше будет открытого диалога именно, а не каких-то насильственных действий, тем больше будет и возможностей для объективной информации, преодоления этих стереотипов, которые сейчас существуют в обществе.
На своем сайте организаторы фестиваля приводят следующие данные. В России около 5 миллионов человек – лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров – каждый день испытывают на себе последствия гомофобии. Часто они вынуждены скрывать большую часть своей жизни из-за страха перед возможным насилием и агрессией. Опрос Левада-центра, проведенный в марте нынешнего года, показал, что 3/4 россиян считают геев и лесбиянок неполноценными личностями. Почти 40% высказываются за принудительное лечение и изоляцию, а 4% за физическое уничтожение. Именно поэтому организаторы фестиваля квир-культуры считают, что их фестиваль, призывающий разных людей уважать друг друга, сегодня очень актуален. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Радио Свобода. Итоги недели. В пятницу в Нью-Йоркском университете прошел вечер памяти Елены Боннер, организованный фондом Андрея Сахарова. На вечере, где собрались друзья и родственники Елены Георгиевны, соратники по правозащитной деятельности, побывал корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин.
Я могу суммировать свою жизнь в трех словах. Это была типичная, трагичная и прекрасная жизнь. В эти слова Елены Боннер, высвеченные на заднике сцены, можно, пожалуй, уместить все сказанное о ней на этом вечере, людьми, хорошо знавшими и любившими ее. Было сказано много добрых слов, рассказано много интересных, часто смешных историй. Я провел свой микроопрос среди участников вечера о том, что значит для них имя Елены Боннер. Вот что говорит Дэвид Ремник, главный редактор журнала «Нью-Йоркер», в свое время глава курпункта газеты «Вашингтон-Пост» в Москве.
В Елене Боннер заключалась сила, которая поддерживала Андрея Сахарова. Он был мягким интеллектуалом, словно вышедшим из 19 века. Ее запаса прочности хватило бы на 20 человек. Существует любопытная стенограмма заседания Политбюро в 1985 году, когда его члены пытаются решить, выпускать или не выпускать ее за границу на лечение. Из уст участников слышится оскорбление в ее адрес. Председатель КГБ Чебриков рассуждает, если мы отпустим ее за границу, она получит награды, но, с другой стороны, это будет очень человечный жест. И вдруг он внезапно возражает сам себе, но ведь она воплощение зла и оказывает на Сахарова ужасное влияние. И тут подключается Горбачев и констатирует, это и есть сионизм. Эти люди чувствовали, что во многом союз с Еленой Боннер придавал Сахарову силы. Он обожал ее до такой степени, что редко встретишь в отношениях между людьми. Для председателя Американского национального фонда поддержки демократии Карла Гершмана уход из жизни Елены Боннер заключает в себе скорбную символику. Я думаю, сегодня не только о Елене, но и Андрее Сахарове, Анне Политковской, Наташе Истемировой. С гибелью этих людей Россия теряет нравственность, моральные ориентиры, составляющие единственную надежду страны. Там еще остаются люди высокой закалки. Я не знаю более мужественных людей, чем те, кто защищает сегодня права человека на Северном Кавказе. Они, на мой взгляд, являются душой России, но эта душа погибает. Елена Боннер воплощала лучшее, что есть в России. Она прошла через страшную сталинскую эпоху, она потеряла отца, ее мать оказалась в ГУЛАГе, но она не теряла надежды. Россия способна так много дать миру, поэтому-то так горько наблюдать за тем, как люди, подобные Путину, разрушают ее. Это трагедия. В чем заключалось своеобразие феномена Сахарова и Боннер для американцев, ведь они были не единственными советскими диссидентами? Очень важным было то, что они были самыми заметными представителями движения ненасильственного нравственного сопротивления в Советском Союзе, говорит Дэвид Саттер, бывший корреспондент Financial Times в Москве. Но в отличие, допустим, от США, где афроамериканцы выступали против белого большинства, или Индии, где большинство выступало против британских колонизаторов, они боролись со своим собственным тоталитарным советским режимом, и их роль в этом движении, как и их личность, личное мужество, продемонстрированное всему миру, было крайне важно. Последней на вечере памяти Елены Боннер в Нью-Йоркском университете выступила ее дочь Татьяна Янкелевич. На мой вопрос о том, что главное, что она хотела бы, чтобы люди сохранили в памяти о ее матери, она ответила так.
В больнице перед операцией она все пыталась вспомнить, и я нашла ей на медсестринском компьютере, на интернет вышла, и распечатала ей стихотворение Ахматовой. «В заветных ладанках не носим на груди, о ней стихов навзрыд не сочиняем. Наш горький сон она не бередит, не кажется обетованным раем. Не делаем ее в душе своей предметом купли и продажи, хворая, бедствуя, немодствуя на ней, о ней не вспоминаем даже. Да, для нас это грязь на калошах, да, для нас это хруст на зубах. И мы мелем, и месим, и крошим тот ни в чем не замешанный прах. Но ложимся в нее и становимся ею, оттого и зовем так свободно своею. Так вот, я хочу, чтобы мою мать помнили за то, что она свою родную землю, а для нее, в общем, Москва была родной землей, но на самом деле и вся страна тоже не делала ее предметом купли и продажи, что бы о ней ни говорили и что бы о ней ни думали.
Татьяна Янкелевич, дочь Елены Боннер. Вы слушаете «Радио Свобода». Представление «Доктрины 77» Ивана Охлобыстина и уход Михаила Прохорова из правого дела многие блогеры сочли признаками оживления политической жизни в России. Обзор «Сетевые разговоры» подготовил для программы «Итоги недели» Юрий Васильев.
Москва, Лужники, «Доктрина 77». Потенциальный кандидат президента Иван Охлобыстин давал на стадионе программное представление. Мягко говоря, причудливые рассуждения артиста-священника об империуме, монархии и прочем «вставайте, люди русские» не остались без внимания как сторонников, так и особенно противников национал-патриотической идеологии. Пользователям Karma Error при поднесении доктрины описано так, цитата, «Камлания, Высоцко-Башлачевский надрыв, рычание «Русь» в лучших традициях Джигурды, очень много какой-то расфокусированной, неконкретной и противоречивой националистической лести, сомнительное утверждение о том, что русским неинтересно делать машины на генном уровне. Это противно с эстетической точки зрения, это бессмысленно и нелепо с политической точки зрения, это странная помесь промо-акции с выступлением с броневика вызывает только недоумение и брезгливость. Ну, разве что правые радостно закопошились. Вот, мол, Ваня наш человек». Ну да какой с них спрос, делает вывод Karma Error. Однако, интересная деталь. Идеологические споры в сети в случае с Охлобыстиным во многом уступили место рассуждениям о роли личности в политике. Или в том, что от нее осталось в Новой России. Проще говоря, не так уж важно, что сказано, важнее адрес отправления. Что-то вроде Цветаевского творения «предпочитаю творца» или «не предпочитаю соответственно». Популярный блогер Максим Александров, как и многие, не разделяет основные положения доктрины 77. Тем не менее, он выступил с большим постигом за Охлобыстина как такового. Цитата. «Это было яркое, энергичное и зрелищное выступление популярного артиста. Просто формат неожиданный. Большинство людей, уверен Александров, воспринимает любое культурное явление с помощью готовых шаблонов. Но знаете, если на афише фильма написана комедия, то люди будут пытаться смеяться, даже если в фильме нет ничего смешного. Еще интереснее, если на афише хорошей мелодрамы написать фильм ужасов. Люди будут воспринимать его как плохой фильм ужасов, а не как хорошую мелодраму. А на афише «Доктрины 77», напоминает Максим Александров, не было написано ничего». А дальше Максим выводит на любопытное идеологическое обоснование. С ним можно и нужно спорить, но, по крайней мере, оно того стоит. Итак, в 20 веке в мире и в России, в частности и в особенности, только тем и занимались, что разочаровывались в идеях. Мы, пишет Максим Александров, последовательно разочаровались в религии, монархии, коммунизме, анархизме, фашизме, искусстве, науке, демократии, национализме, стабильности, революции, толерантности, гуманизме и мультикультурности. Человек начала 21 века – это человек предельно разочарованный, не верящий ни во что святое, не уважающий никого и ничего и до предела циничный, но при этом, пишет Максим Александров, мешаниной обломков разбитых идей в голове. Брейвик, человек 21 века, он скорбен пеплом великих идей. Дети сходят с ума в мире, в котором не во что верит. И Охлобыстин, пишет Александров, пытается дать людям веру и покой, ведь человек без веры не может быть спокоен. Это не та вера, которую приму я или многие из вас, но он открывает путь новым пророкам, которые помогут людям найти свой путь к покою. Мы заслужили покой. Конец цитаты. Неизвестно, сколько покоя в идеях Ивана Ивановича Охлобыстина, однако реальность уходящей недели такова, что покой российской политической жизни даже в остаточном ее состоянии уже не снится. «Правое дело», оно же «Прохоровская мануфактура», термин от политолога Юрия Гиренко. Наиболее громкий скандал никак не прошел мимо блогеров. Как и в случае с Иваном Охлобыстиным, многие из них заострили внимание на роли личности, собственно, Михаила Прохорова. Экс-лидер «Правого дела» обещал еще до съезда, который ознаменовал партийный раскол, если делегаты потребуют исключить из партии Свердловского борца с наркотиками и наркоманами Евгения Ройзмана, то он, Прохоров, уйдет вместе с ним. По факту так и получилось. Есть «Правое дело», нет в нем ни Ройзмана, ни Прохорова. Все это дало блогерам основание похвалить Михаила Прохорова за мужской поступок, столь редкий для российской политики. Фурор произвела и Алла Пугачева. Приехав к Прохорову на собрание его сторонников, она со сцены поинтересовалась, не сошел ли с ума Владислав Юрьевич, в коем тут же был угадан сотрудник администрации президента Сурков. В блогах охранительного направления уже интересуются не столько тем, умеет ли, цитата, «Михаил Дмитриевич шить рукавички», сколько наличием аналогичного навыка у Аллы Борисовны. В оппозиции же просто подводят итоги. Блогер Алексей Навальный проводил Прохорова из системной политики словами с его же предвыборных плакатов «Сила в правде». Правда, Навальный творчески развил их. Цитата. Вот тянул Прохоров на дебатах свое: «Мы объединяемся не против, мы объединяемся за, мы не против, мы за позитив». И не выглядело это убедительно, потому что вранье. А как сказал прямым текстом отвратный кремлевский кукловод Сурков, леет дела всех политических партий, требует включения в списки непонятных людей и цензурирует СМИ, надо требовать его отставки, так сразу люди и зааплодировали, потому что правда. Молодец, чё, давайте пожелаем Михаилу Прохорову стоять на правде и впредь. А главное, Михаил должен понять, что Сурков дезинформирует руководство страны, это вранье. А вот Сурков выполняет преступные приказы своего начальства, включая президента РФ, все это очень похоже на правду. В ней и сила, как совершенно верно написано на желтеньких плакатах по всей России. Конец цитаты. Впрочем, как заметил в своем блоге Борис Немцов, ранее отговаривавший своего товарища Михаила Прохорова от похода в правое дело, эта дискуссия закончена. Начнется ли новая?
Обзор «Сетевые разговоры» готовит для программы «Итоги недели» Юрий Васильев. Вы слушаете «Радио Свобода».
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
Специально для тех, кто не разглядел это кудрявое чудо с первого раза, Господь послал нам его вторично. Слушайте. А ведь это и есть символ нашего разрешенного либерализма. Холеный, незамеченный в рефлексиях, незаменимый в кремлевском быту. Надо лежит тихо. Скажут, идет в бой. Берет недорого. Неприметный вирус троян, разрушающий изнутри любую программу, не согласованную со старой площадью. Да еще и масон. Пьер Безухов практически. Короче, учите биографию Богданова.
Репликой Виктора Шендеровича завершила программу «Итоги недели. Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Радио Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы зафиксировали прибытие еще одной автоколонны.
Везде переходное правительство будет участвовать в формировании новой.
Но, к сожалению, чудес не бывает, он скончался.
Илья Баринов был сбит ранним утром в понедельник у одного из старших.
Российский гражданин не может быть экстрадирован или выдан иностранному государству.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».